Она уже давно не воспринимала Александру как сестру, заслуживающую доверия. Но втайне, даже от Сьюки, она собрала щепки от передней стенки виолончели, замененные преданным движению хиппи-реставратором с Хоуп-стрит, завернула их в старый цвета сажи смокинг покойного отца, насыпала в один карман горстку из толченой сухой травы, пучок которой висел в подвале ее дома, посмертной сущностью Сэма Смарта, в другой клочки изорванной 20-долларовой купюры, потому что устала, смертельно устала от бедности, окропила все еще блестящие широкие лацканы смокинга своими духами, своей мочой и своей менструальной кровью, упаковала в пластиковый мешок из чистки и положила этот странно пахнущий амулет между матрасом и пружинами своей кровати. На этом испускающем удушающий аромат горбе Джейн и спала каждую ночь. Однажды в чудовищно холодные выходные она гостила в Блэкбее у матери, который зашел на чашку чая, ладный маленький человек в смокинге и лакированных туфлях, сверкавших, как кипящая смола. Он гостил у родителей в Честнет-Хилл и направлялся на гала-концерт в таверн-клуб. У него были глаза на выкате наивного, бледно-голубого цвета, как у сиамской кошки, с тяжелыми веками. Его визит оказался не настолько кратким, чтобы он, который никогда не был женат и которого не брала в расчет ни одна претендентка из тех, за кем он мог бы ухаживать, как безнадежно чопорного и абсолютно несексуального, даже для того, чтобы заподозрить в нем голубого, не успел заметить в Джейн чего-то темного, резкого и грязного, что было способно разбудить долго дремавшую романтическую часть его души. Мы просыпаемся в разное время, и самые прекрасные цветы те, которые расцветают на холоде. Он разглядел в Джейн также умелую и непреклонную потенциальную правительницу антикварной мебелью работы Чиппендейла и Дункана Файфа, изящнейшими китайскими лакированными комодами, глубокими погребами, набитыми марочными винами, ценными бумагами и серебром, которые он когда-нибудь унаследует от родителей, хотя оба они были пока живы, равно как и две его бабки, древние дамы с идеально прямыми спинами, не меняющиеся с годами, словно кристаллы. Одна обитала в Милтоне, другая в Сейлеме. Родовитость семьи, маклерский бизнес, который он вел весьма неуверенно, его деликатное аллергическое естество, молоко, сахар, алкоголь и поваренная соль категорически исключались. Все это требовало заботы управительницы. Он позвонил Джейн на следующее утро, когда она уже собиралась умчаться в своем побитом Вэлиэнте, и пригласил вечерком выпить с ним в Копли-баре. Она отказалась, но тут сказочная метель обрушилась на окрестности и задержала ее. Позвонив вечером, он предложил ужин в ресторане на верхнем этаже отрезанного от мира снегами отеля Риц. Джейн сопротивлялась, как могла. Ее убийственный язычок корябал и жег его. Но ее интонации были для него убедительнее слов, и в конце концов он заточил таки ее в свою башенную, железорудную фантазию в Бруклине, построенную по проекту ученика Генри Гобсона Ричардсона. Сьюки насыпала на поверхность своего круглого ручного зеркала столько толченого мускатного ореха, что в нем не стало видно ничего, кроме зеленых глаз с золотистыми крапинками или, если чуть сдвинуть голову, по обезьяне выдающихся вперед, слишком густо накрашенных помадой губ. Этими губами она торжественным шепотом 7 раз произнесла страшную богохульную молитву Серунну. Потом сняла с кухонного стола поблекшие старые клетчатые пластиковые салфетки и, придя на работу, сложила их в корзинку для материалов очередного выпуска. На следующий день в редакции «Слово» объявился бойкий мужчина из Коннектикута с волосами песочного цвета, который хотел поместить в газете объявление. Он искал породистого веймаранца для случки со своей сукой. Мужчина жил в Саутвике, в арендованном домике с малолетними детьми. Недавно он развелся с женой, который помог с опозданием поступить на юридический факультет, и первое, что она после этого сделала, обвинила его в нравственной жестокости. У несчастного животного началась течка, и теперь собака дико мучилась. У этого мужчины были длинные, несколько смещенные относительно центра нос, как у Эда Парсли, аура печальной интеллигентности, как у Клайда Гейбриэла, и что-то от профессиональной холодности Артура Холлобреда.